Я хотела бы еще одну вот совсем маленькую цитату из Анциферова привести. Да, пока не забыла насчет дела религиозного. Во всяком случае, это религиозное в буквальном смысле значение слова «религия». Религия – это восстановление связи. Вот, а из Анциферова я хотела процитировать, собственно говоря, финал его статьи. «Не всегда временное и вечное будут противостоять друг другу. В Откровении Иоанна есть замечательный образ. Ангел снимает с вечности ее покров. Он свертывает небо, как свиток, и времени больше не будет». Этим завершить. А, кстати говоря, об Адоевском, то, что он помещает действие своего романа вот куда-то близко к концу мира, это тоже, это, в общем-то, может быть, потому что идея конца света, если я правильно помню, роман Адоевского написан в 36-м, кажется, году, а по одной из религиозных таких вот, ну, таких вот, по одному такому толкователю апокалипсиса конца 18 века в 37-м году должен был совершиться конец света. То есть он как бы переносится из своего времени, такого предапокалиптического, который, скорее всего, он, наверное, уже тогда в это никто не верил, не то, как в конце 18 века, но тем не менее, он переносится на много лет вперед позже. То есть, опять-таки, есть какое-то такое соответствие. Вот, собственно говоря, тогда мой доклад закончен. Я думаю, можно как-то вот высказывать суждения и задавать, да?
А можно просто немножко, чтобы дать мостик к занятию?
Да, вот, собственно говоря.
Где уже будет практика? Потому что у меня сейчас, например, в голове столько образов, чисто эмоциональных после этого доклада.
Да.
Чтобы просто, чтобы понять, вот когда ты сказала, а вот этим мы тоже будем заниматься. Чем мы будем заниматься? Можно вот подробнее?
Ну, собственно, на практическом занятии через месяц мы будем... Ну да, здесь не хочется говорить, что мы будем об этом говорить, потому что мы будем, в общем, в это непосредственно погружаться, да, в эпоху начала XIX века, если конкретно, это вот окрестности войны 12-го года. То есть это та эпоха, ну, скажем так, на которую мы будем смотреть очень пристально и вот буквально через себя. То есть через себя с помощью персонажей, которых мы для себя выберем, смоделируем, опишем и проживем.
На самом деле, может быть, чтобы не думать, что мы правда будем заниматься чем-то вот таким вот уже глобальным, занятие 4 ноября будет таким вот, правда, довольно простым.
Ну да.
То есть мы просто попробуем без какого-то вот уже, ну то есть без какого-то вот такого прямо заданного поиска, просто попробуем представить вот каждый из тех, кто придет, просто попробовать представить, а вот кем мог он бы быть, вот, ну, предположим, в 1811 году?
Ну, мог бы, хотел бы,
мог
да.
бы, хотел. Кстати, вот совсем не обязательно, что думать, что я, там, например, я потом крестьянин, мог бы быть только крестьянином, или я в это время уже давно бы там умер от воспаления легких, или что-нибудь в этом роде. Нет, я имею в виду, что именно вот представить себя, вот свою душу, там.
Можно такое, ну, не знаю, размышление и предложение, да. На самом деле. Понимаете, потому что, чтобы действительно у нас не превратилось, ну, вот, это погружение в прошлое, вот, ну, в некоторый такой род, действительно, вот, ошибки классики только для взрослых, то есть род, как бы, ну, да, такой исторической игры, в которую мы все будем погружаться, потому что вот Федоров, он всегда говорил, переход от игры к делу. Мне кажется, что может быть, но это может быть, наверное, по желанию можно, да, если вы допускаете, как руководители, такую, скажем, ведь, допустим, есть люди, которые занимаются историей своего рода. Или, допустим, они, это бы их побудило, допустим, заняться историей своего рода. И вдруг кто-то из вас, допустим, знает или раскапывает вообще его предки, что делали в этом 12-м году. Вот был какой-нибудь там ваш пра-пра-пра-пра, который в это время что-то делал. И, скажем, вот даже на этой игре, допустим, попытаться влезть то есть прожить жизнь своего предка, как бы воскресив его таким образом себе, как бы встретившись с ним. И это на самом деле может быть очень интересно, мне кажется, потому что ведь мы все, даже когда изучаем, ну, обращаемся к своим предкам, мы очень часто, скажем, чувствуем какое-то родство, нам очень интересна их биография, нам хочется пройти их путями. Это вот даже ближе, может быть, там, скажем, ну, действительно, вот тот же, например, там, 20-е, 30-е, вот там тот же ГУЛАГ, например. У меня дедушка был в ГУЛАГе. Я, например, вот очень бы хотела как-то, вот через письма, через какие-то вот рассказы современников, действительно как-то вот реконструировать, прожить эту его биографию, пройти этим крестным путем. Вот. То есть на самом деле, вот даже, может быть, вот это можно как-нибудь пробовать.
На самом деле, давайте так. Первое, да, разумеется, если мы знаем своих предков того времени, это, кстати, это могут быть тогда уже может быть и второй вариант, если кто-нибудь уже занимается историей какого-нибудь реально существовавшего человека того времени, и он уже с ним сроднился, пожалуйста, можно взять такого человека.
То есть, на будущее, да.
Да, нет, можно и в следующий раз.
Конкретную судьбу, и, допустим,
да, можно и в следующий раз. Мы в следующий раз попробуем как-то помочь сориентировать. Относительно недавнего прошлого. Давайте пока попробуем на более простом материале просто. Скажем так, не на том, что может нас еще очень сильно затрагивать лично. И более того, это может затрагивать. Лично, простите, Анастасия Георгиевна, объясняю, почему я...
Я в данном случае предлагаю просто на будущее. Как вот
история 20 века в нашей стране очень тяжелая, и она может быть при погружении в жизнь предка, она может нас не только соединять, но и как-то наоборот вносить рознь. В том случае, если предки были, скажем так, по разные стороны.
А вы знаете, такое вот, может. Федорова, а вот это вот интересно, вот смотрите, вы очень точно, вы, между прочим, очень точно говорите, и очень затронули важный аспект, на самом деле, вот камни преткновения, которые возможны вообще при обращении к памяти. Особенно, когда действительно эта память болезненна, потому что, ну, допустим, условно говоря, палачи и жертвы, да? Вот. И причем, на самом деле, мы действительно часто оказываемся в такой ситуации, что мы можем... не зная сами того, быть, скажем, потомками тех и других, а потом где-то встретиться в одном жизненном пространстве. Это тоже возможно. Вообще можно смоделировать любую ситуацию. Но вот у Федорова, у него был такой важный принцип, действительно, вот через эту родственную любовь понять и простить. И вот он говорил, исследование имеет такую искупающую восхитительную силу. То есть если мы погружаемся, допустим, во все обстоятельства жизни, какие-то в том числе и крестные, и трудные, и вообще личности, ее каких-то ее пути, допустим, того, кто был, ну, опять же, палачом, кто был жертвой, и мы, в общем, начинаем проходить его путь и как бы за него это все перестрадывать, и за него, может быть, даже как бы приносить какое-то покаяние, не знаю, но мы не знаем, что этот человек потом пережил спустя еще какое-то время, и какие были обстоятельства, которые его к тому или иному привели, понимаете? То есть тут действительно, вот там Федоров всегда говорил, что вот это вот восхитительное усилие, оно наоборот примиряет, оно не разъединяет. То есть это не, то есть, по крайней мере, с таким вот внутренним ощущением важно обращаться в прошлое, не того, чтобы начать опять пикироваться и начинаться.
Да, уточнить, что идея была в том, чтобы брать 19 век, а не 20, например, век, или раньше. Не только в смысле того, что могут возникнуть нежелательные как бы рознь, а в том смысле, что чистота эксперимента, когда нам не могут. Да. У нас нет эмоциональной памяти об этом времени, в отличие от века 20-го. Мы не считали, ну, мы так сильно и кровно телом, всем, вот всеми этими памятью тела не связаны с этим 20 веком, потому что вы связаны со своим дедушкой очень сильно. Мы хотели именно соблюсти чистоту эксперимента, потому что как же мы будем из палеолита людей доставать?
Вот и, собственно говоря, мы предполагали на практических занятиях работать с материалом, о котором нам не могли рассказать живые свидетели, да, вот если вот буквально.
А потом посмотрим.
А можно действительно варьировать, скажем, вот какое-то количество занятий такие, какое-то количество такие. Можно попробовать, можно же переэкспериментировать.
Посмотрим, как получится, потому что в целом успешность практических занятий на самом деле будет очень сильно зависеть. И, собственно говоря, вот то, что вы, Анастасия Георгиевна, говорите в первую очередь, особенно, но и в истории, но и в погружении в 19 век, это тоже будет очень сильно зависеть от желаний, от нашего желания, скажем так, слышать не только предков, но и друг друга.
А какую-то вот литературу, как бы, вот почитать вы даете, вот для того, чтобы, ну, условно говоря, люди, ведь для того, чтобы они даже погрузились в эпоху, все-таки мы в любом случае идем через письменное, печатное слово. То есть мы идем через, как бы, чтение об этой эпохе, там, мемуаров, писем, дневников, исторических свидетельств,
картины.
Романов.
А? Картины еще.
Картины, да, вот что вот нам может дать. То есть, да, на самом деле, для того, чтобы мы... А то мы придем, такая табула раса. Понимаете, каждый придет, такая табула раса, и значит, захочет погрузиться. А что ему будет? Для того, чтобы погрузиться, надо иметь там какие-то, на что там встать, на что там опереться. А опереться не на что, потому что нас не знают. Вот как вот вы планируете, вот что вы будете отдавать,
а как это будет происходить?
По поводу источников у нас есть.
Давайте для начала попробуем. По поводу источников. У нас ведь уже есть группа семинара, да?
Да, есть группа. В Фейсбуке.
Наверное, проще будет туда просто дать ссылками или просто вот
первое,
описанием.
Первое, что приходит в голову, это вот биография Пушкина, если мы говорим о
ней. Нет, ну там, во-первых, группу можно ссылки, потом рассылку.
Я думаю, да.
Да, рассылку о семинаре, надо просто каждому занятию вот список какой-то литературы.
Потому что там действительно нужны мемуары, причем по разным возможным структурам.
Да.
Второй вопрос был, как это будет происходить. А давайте на самом деле, наверное, так, если вы, вот если вот как-то вот есть к этому интерес и хотите 4-го прийти, вы попробуйте уже вот так вот мысленно в это, пока попробуйте в это, может быть, мысленно поиграть.
Это самому придумать себе роль?
Ну,
как?
Ну как, вот писать потом себя на балу, например.
Нет, ну вы оперируете конкретным словом «погружение».
Да.
Я уже знаю, что такое изучать иностранные языки.
Нет, тут именно погружение в роль, в ситуацию, в логику персонажа.
Ну, вы будете давать эту ситуацию. Какую ситуацию вот в 812 году мы будем вот как
реконструировать,
не проживать погружение.
Да, и при этом учитывать, что нас будет много.
Да.
Угу.
Да.
Поэтому мы сначала попробуем понять, кто мы и каким образом мы здесь могли собраться.
То есть как мы себя, с кем мы идентифицируемся?
А, да, мы попробуем писать себя неким единым сообществом, да?
Ну да, так, ставить себя людьми, живущими, вот да.
Нет,
ну,
при этом, Настя, видишь, они...
А вы дайте какую-то ситуацию конкретную, может быть, в которой вы должны решить какую-то проблему, например. Ну вот у вас была прекрасная игра по декабристам, когда вот такой кружок здесь как раз работает, ожившая классика, которую девочки как раз ведут. И вот они проводили игру по декабристам, где, так сказать, вот реконструировался момент заговорщиков, да, перед восстанием, и там можно было повернуть на самом деле ход событий. Совершенно не так, как он был. И тут же еще тоже возможность какой-то вариативности истории. Мы всегда говорим, история не признается излагательным наклонением, но на самом деле это не так, в истории очень много вариативности. И есть какие-то в ней возможности, где когда что-то могло двинуться совершенно иначе. Вот. Собственно, на этом работает литература всегда, да, и всякая фантастика, и футурология, она на этом работает.
Давайте сейчас попробуем на конкретном примере объяснить, что будет. Сейчас, извините, я встану, чтобы мне всех было видно.
Не только на конкретном примере, а ты на эту ситуацию.
Ну вот, предположим, что мы хотели бы предложить вот для практического занятия. Да, конец лета, начало осени 2012 года. То есть это уже идет война, уже очень так вполне идет война, да, вот Бородинское сражение... Ну, вот-вот, да, ну, как сказать, мы, естественно...
Давай по тому варианту, что оно вот-вот, оно могло, предположим, произойти в процессе. На тот момент оно еще либо не произошло, либо о нем неизвестно, вот так.
И, собственно, мы вам, да, вот тем, кто захочет прийти на следующее занятие, предлагаем подумать, ну, вот, знаете, кем бы вы могли быть вот в это время, да, вот как вы
себе... То есть давайте, правда, сузим, для начала еще более сузим задачу. Это Москва 12-го года, Бородинское сражение либо вот-вот произойдет, либо уже произошло, только вы еще об этом не знаете.
То есть начало осени 12-го года, да, начало сентября.
Начало августа,
да.
Неважно.
Да.
То есть мы коллективным усилием должны написать некую пьесу, да?
Не правда, совсем.
Мы одного героя, каждый
нет.
будет героем.
Да, каждый будет героем, и каждый будет вести себя как вот этот его герой. Ну, потом.
Да, потом.
Говорить, как этот герой, как-то разговаривать с другими, как этот герой с...
Но это дрожит.
Мы собьемся на «Войну и мир» Толстого, потому что вот эти герои и эту историю, которую вот мы когда-то
пропустили.
Вот, отлично, видите, уже вспомнили два разных источника, которые приходят на
память. Это уже хорошо, уже есть какой-то контекст. То есть пока задача просто придумать персонажа. Да?
Кто-то, возможно, действительно возьмет кого-то из войны 12-го года.
Из войны и мира.
Угу. Кто-то из, соответственно...
Из гусарской баллады.
Из гусарской баллады. Кто-то из Загоскина.
Ну, кто-то еще откуда-то.
Я хочу сказать, что просто у нас был опыт, когда мы играли в эту игру. Да. В этом зале мы играли в игру вот 12-й год.
Ну, с детьми.
У нас были дети, взрослые, да.
Неделю войдет в Москву.
А можно?
Нет, нет.
А что вы не записываете ваши эти?
Трудно.
Я хочу договорить, потому что мы разыгрывали. Мы просто разыгрывали вот здесь вот эту именно ситуацию с войной и миром и играли с детьми, с подростками, которые как раз проходят это все, проходят. Как они проходят? Понятно, они наверняка берут фильм Бондарчука и смотрят. И, ну, мы как мы это делали, когда мы это посмотрели? Ну, или просто, или краткое содержание. Но в любом случае, какие-то персонажи в головах у них были. Но одновременно никто не стал воспроизводить картинку Толстого, никто не стал воспроизводить Наташу Ростову, никто не стал воспроизводить Андрея Балконского, никто не стал воспроизводить Элен Курагину, все знали, кто это. Все стали работать с какими-то совершенно... фактическими, какими-то совершенно конкретными и очень живыми образами. Я не знаю, как это работает, но это работает.
Вот, то есть, например, у кого-то там была там женщина, которая из имения бежала, да, вот имение сожгли, она приехала там вот с детьми сюда, в Москву, каким-то родственникам, потому что ей некуда деваться, да. У нас там был...
Это не была графиня Ростова,
да, угу.
Потому что одно дело, ну, какая-то угу. функция, да,
да.
другое
угу.
дело, что играет ведь... определенный человек со своим определенным характером.
И со своим видением персонажа.
И он этого персонажа строит отчасти на себе в каком-то смысле.
У нас был гувернер-француз, который здесь вообще вот таком, да, вот между молотом и наковальней, и вообще вот как ему, да, что ему дальше делать, вообще там то ли бежать, то ли что-то еще, да, был там...
Это тоже не была мадемуазель Бурьен.
Ну да.
Опять-таки, если
там мы был мальчик, который там, значит, рвался, да, вот совершать подвиги, это не был Коля Николай Ростов, да,
Петя,
прошу прощения.
Но Петя это тоже не был.
И Петя это не был, да. Но вот вполне такой персонаж у нас был.
А
да.
можно еще немножко? Uh-huh. Я понимаю, что такое историческая реконструкция uh-huh. того или иного события.
Uh-huh.
Это стало популярно, потому что это зрелищно,
uh-huh.
потому что это, как правило, гордость за свою страну, за своих предков и так далее. Да? Эмоции, может быть, какая-то там разогрев крови. Это вот понятно, для чего, почему, как. И почему нужно стремиться и видеть себя или в качестве зрителя, или в качестве участника. Здесь что?
Да, в общем-то, то же самое.
Нет.
Нет.
Здесь, ну, собственно говоря, о чем говорили. Личная не своя память. Идея, понимаете, в чем дело? Вот вы представьте себе, что вот эти люди жили. Они жили, в общем-то, так же, как мы.
Да, понятно.
Да. Но они...
Это как раз непонятно, это как раз магия. Потому что вы понимаете, когда вы начинаете это делать.
Представить, как...
Вот мне кажется, что как раз на самом деле все-таки было бы важно. Вот я в данном случае согласна. И мне это, например, лично мне это тоже ближе. Вот все-таки там, ну понятно, там, где человек хочет, допустим, выбрать себя персонажа, да, и кто-то ему интересен, это да. Но действительно могут быть ситуации, когда ты хочешь все-таки как-то восстановить своего родственника, погрузиться в него, его как-то так представить.
Лучше сначала, правда, попробовать. На более таком простом материале. К тому же, понимаете, в чем может быть проблема с родственником?
Самое интересное,
да.
Анастасия Сережина коснулась,
угу.
вот Федоровская, начало, ну смотрите, вот эпоха просвещения, волной прошло, возвращается космистами. Вот в этом ракурсе, интересно.